Четверг – это такая версия активного отдыха, когда мы с вами вместе разговариваем о том, что интересно не только мне, но и вам. Мы всегда начинаем с котиков, что считается очень плохим приемом, и меня постоянно критикуют за то, что у меня есть коты в этой жизни, и они занимают такое важное место. Поэтому любуются ими некоторые сквозь зубы, пытаясь перетерпеть тот момент, когда эти два очаровательных зверика из кадра удалятся, и можно будет наконец-то поговорить о чем-то более интересном, о степени сжатия, перераспределении крутящего момента по осям, ну и прочих достоинствах холодного привода, а также других вариантов. Так вот он смотрит с подозрительностью. Ну, у него свой маршрут, у него своя версия активности, он просто пошел по делам. Рад тому, что у нас с вами есть возможность по четвергам заниматься такими делами, обоюдоинтересными. Сергей Леднев. Привет усатым. Возможно ли защемить перепонку при неправильном хвате? О какой перепонке идет речь? Что у вас с котиками происходит? Это такая версия ихтиандров. Они немножечко у вас перепончатые. Что с вами котиками? Или у вас, например, летучая мышь, которую вы так ласково называете? Не очень понятно. Их нетрудно ваше мнение о омега-лотус. С этой машиной связана, кстати, шикарная история. Когда только-только в нашей стране началось дилерство, стали появляться официальные дилеры и поставки официальных автомобилей, тогда вот Opel Vectra появилась первого поколения, как раз Lotus отходил. Вот Lotus заканчивал свое присутствие, но, тем не менее, омега была, ее на наш рынок не очень везли. И Lotus, он постоянно где-то там, где-то там, где-то там. А здесь, пожалуйста, вот вам Vectra, там что-то у нас еще было, Corsa пришла, Тигра как раз на рынок тогда выходила, это было новое явление, вокруг него было очень много всего интересного. И как-то раз дилер Сиас был такой. Дилер Сиас официальный, он базировался возле театра Советской Армии, и он вырос из проката видеокассет. Поэтому он, собственно, так странно и назывался – СИАС. На дворе стоял 90 где-то, наверное, первый 92-93 год. И вдруг приходит клиент и говорит: «Вы знаете, я хотел бы купить эту машину». Lotus Omega – это машина настолько выдающихся характеристик, до такой степени зверская, мощная, заднеприводная, что она простым смертным не продавалась. Эту машину там, у себя, за рубежом, то есть в Германии в первую очередь, в Англии во вторую очередь, можно было купить только если у тебя есть действующая лицензия гонщика, если ты спортсмен, если ты чемпион, если у тебя есть в анамнезе какой-то спорт с достижениями. То есть если ты, например, главный экскаваторщик и умеешь выкапывать яму за 30 секунд, не пойдет. И в список тех, кому позволено было прийти и купить, странно звучит, да? То есть приходит человек с деньгами и говорит: «Плачу. Котлета бабла, мне тут быстро». Я говорю: «Фу, нафиг». Потому что ты, собственно, просто клиент. Это машина для искушенных клиентов. А искушенный клиент – это не тот, у кого много денег, а тот, у кого… И даже не тот, у кого много искушения, а тот, кто много чего повидал и много чего достиг. И в список тех, кому было разрешено поступаться к этой модели и покупать ее, включили в том числе Camel Trophy. У дилера Сиас работал великий Марк Подольский. Марк Подольский – это совершенно фантастический человек. Он долго работал в НАБИ. Он по образованию, первое его образование – это психолог. И это великий Марк Подольский, который сейчас ведет очень многие спортивные состязания и мероприятия. Блистательный совершенно говорун, умница. А в тот момент еще и дилер Опеля. Пришел клиент, говорит: «Хочу Опель Омегу Лотос». Ну, Марк Подольский сказал: «Ладно, будет», потому что он как раз имел доступ к заказу этих машин. Омега Лотос – машина фантастическая. У нее с 0 до 100 – 4,8 секунды. Две турбины на двигатель, причем взяли это за основу опелевский мотор, расточили его там где-то до 3,6, поставили две турбины. Лотос умеет делать двигатели для Формулы-1. Подзажал подвесочку и получил что-то типа 373 лошадиные силы и 377 лошадиных сил. И максималка у нее под 300 была. То есть она была сильна за 270. Для того времени это очень много. На заднем приводе это невероятно много. И это был, конечно, волчок в овечьей шкуре. Машина очень интересная, машина очень резкая. Если не умеешь, убьешься сразу. То есть это еще даже более опасная машина, чем Porsche. Потому что Porsche, он цепляется до последнего, цепляется до последнего, цепляется до последнего, а потом уходит без предупреждения. В этот момент у тебя уже уши, телеграфный столб, здравствуй, КамАЗ. Lotus, он длиннее, он в этом отношении чуть стабильней, но это такая ракета, который, в отличие от Porsche, держаться за дорогу до последнего не будет. Он скажет, а, да ты не умеешь. Хлоп, и все, и вы готовы, и он, и ты. Но машина, конечно, удивительная. И вот эти лотосы омеговские, они по сей пору в невероятной цене, они регулярно появляются на аукционах, причем неважно в каком состоянии, иногда в битом, иногда в отреставрированном, первозданном, блистательном, и они всегда очень-очень востребованы. И каждый раз вокруг них возникает одна и та же коллизия. Ой, я хочу, потому что это известная, знаменитая. Это машина, которую аплодировали, это машина, которая вызывала вау-эффект, хотелось во все времена, не всем была доступна. Доступный плод, естественно, сладок, но только на нем надо уметь ездить. И Lotus Omega, если когда-нибудь вам подвернется, к этому волчку очень аккуратно подходите, знаете, предохранившись 25 раз по кругу. Но машина, конечно, упоительная. Это такая настоящая машина с линейными характеристиками. И что приятно, когда Lotus ее готовил, никаких автоматических коробок передач, только шестиступенчатый центрат-фабрик. Здесь все голая механика. Ну, потому что уж если ты берешься за управление волка в овечьей шкуре, так будь готов к тому, что ты волкодав, а не овечка, которая скажет, а где тут автомат, и вообще где тут хорошая музыка, и губы закатываются. Лотос великолепен. И, ко всему прочему, мне он еще очень нравится по своему дизайну, ну, потому что машина не устаревающая. Скажите, пожалуйста, сколько книг вы прочитали, где учат так красиво разговаривать? Если вы хотите учебник по современному русскому языку, то это Веллер, ранний Веллер, это майор Звягин, это легенды Невского проспекта, легенды Арбата и легенды какой-то там третий, не помню уже. Это три книжки, которые легенды, легенды, легенды. И отдельная книжка это «Гонец из Пизы», написано блистательным русским языком. Ну и также ножик Сережи Довлатова, не ножик, не Сережи, не Довлатова. У Веллера у него построение конструкции языковой такое, что если вынимаешь одно слово, рушится весь абзац. Безупречно, абсолютно сформулировано, донесено и оформлено. При том, что в авторском исполнении мне, например, Веллер не нравится. Когда он сам себя читает, это не то же самое. Вот он именно писатель. Он пишет блистательно, рассказывает, на мой взгляд, он чуть слабее, чем пишет. Современный русский язык не менее хорош у Александра Покровского. Это 72 метра и расстрелять. Это очень хорошо отредактированный армейский юмор на высоком уровне. Армейский юмор бывает пониже, бывает повыше. И журнал «Сатирикон». Все трое. Тэфи, Аверченко, Бухов. Вот они как раз мастера слова, мастера парадокса, мастера удивительных формулировок. И если прочитать этот очень небольшой комплект книг, то, во-первых, вы восхититесь, во-вторых, по инерции через какое-то время начнете или какое-то время будете разговаривать, ну, некими конструкциями из речевых оборотов этих удивительных людей. Получится не менее интересно. Дальше напишите, чем все это закончилось. Так, вы начали в панику впадать, полагая, что меня нет, я есть. Так, Ермака машине поймали в Москве, что фантазер. Так, удивительно. Иногда вы пишете таким русским языком, которого я не знаю. Мне очень тяжело понять, что вы имели в виду. Почему сейчас не делают автомобили с выдвижными фарами? Это же красиво и необычно. Стараются не делать, потому что это нарушает норму безопасности. Если вдруг ночью вы выставили, растопырили свой свет ближний и дальний, и на эту конструкцию напоролся кто-то, говорят, из-за того, что он погибнет, практически 100%. Это то же самое, как олень на капоте у 21-го «Волги». Спарывает только так. Даже харакири делать не надо. Позови «Волгу» и дождись, когда она тебя наедет. И современные вот эти все конструкции, они не могут никак быть спрятаны внутрь, в недра, до такой степени, чтобы не повредить, не помешать и не нанести ущерб. Не важна функциональность, не важна эстетика, важна абстрактная безопасность. Безопасность, конечно же, абстрактная, потому как к реальной безопасности все это отношение не имеет. Это все бумажки и протоколы. В протоколе написано «безопасен». Из этого не следует, что бессмертный, все равно погибнешь. Так, почему вы скептичны к премиум-суббренду «АвтоВАЗа»? Над Genesis поначалу также смеялись, да и Hyundai автомобили далеко не Европа. Возможно, мы наблюдаем рождение русского Genesis. Нет, ни в коем случае. Здесь речь не идет о компетенциях, речь не идет о том, чтобы взять и что-то создать. Речь идет о том, чтобы былое взятое переназначить по цене. Genesis, как и все, что происходит в Корее, это результат работы трудоголиков. Корейцы никогда не останавливаются. Если они поставили цель, то они точно совершенно ее достигнут. И корейцы сначала на очень высокий уровень подняли, в принципе, свою линейку автомобилей повседневности. У них все машины стали одна лучше другой. Соната не случайно была главным ударом и десантом в Америку, и она стала машиной, которая во всех рейтингах надежности среди трехлеток, пятилеток и семилеток держит первые места. Ну, потому что неубиваемый мотор, потому что хорошо сделано. И вот после того, как они отработали технологии безупречного качества, после того, как у них на производстве, например, двигатели собирают только роботы, нету ни одной операции ручного труда с применением человека. Люди не допущены на производство двигателей. Вся линейка, вся вот эта станочная линия, которая собирает двигатели, она закрыта от людей решетками, и там станки собирают двигатели. То есть там все моменты затяжек, все прокладки, все на своих местах, все затянуто так, как нужно. Вот после того, как корейцы заложили на уровне технологии качества, они перешли в конструирование к не изобретательству, а к обучению у лучших мастеров мира. Лучшие портные пришли, лучшие подвесочники, лучшие мастера в своем деле. И результатом вот этих компетенций, результатом разума, результатом труда, результатом творчества стал подъем через три ступеньки на еще более высокую ступень пьедестала, где уже замаячил сначала Genesis, потом премиальный сегмент. Потому что ведь параллельно этот концерн делает Equus, Grandera он делал, то, что сейчас, вот, например, K9 называется, и это машина, которая будет сориентирована в первую очередь на своего клиента, а свой клиент, он в приоритете. Это в России свой клиент для вытирания ног, а экспортный для преклонения валюты. За рубежом наоборот, там свой клиент ценнее. Сначала ты делаешь хорошо для своих, а потому что если это подойдет, в том числе для, например, бледнолицых. Корейцы шли по пути прогресса. Корейцы учились, корейцы научились. Корейцы по-прежнему пользуются немцами по прямому назначению, и те им делают машины, и самое главное, проводят доводочные испытания. Потому что ездовые повадки автомобиля после того, как он хорошо сконструирован, в результате того, как он хорошо собран, нуждаются в филигранном оттачивании на полигоне. И для этого нужны не корейцы, которые будут учениками, а немцы, которые будут учителями. И именно вот этим корейским путем прошел тот же самый Genesis, который со своей первой модели уже будь здоров, насколько интересно, потому что купе Genesis, когда она еще просто называлась Hyundai, она была некрасивой, на мой субъективный взгляд, но тем не менее по езде чрезвычайно интересной. А дальше она стала еще и по красоте удивительной. На ВАЗе ничего подобного нет. Какой прогресс на АвтоВАЗе? Это воровская контора, которая присосалась к бюджету. На АвтоВАЗе серьезная проблема то, что там аффилированные из кармана начальника подрядчики и поставщики. Каждый начальник цеха в обязательном порядке имеет своего на конвейер поставщика какого-то брака несусветного, но прикрытого сверху вот как раз этой аффилированной кормящей рукой. То есть каждый начальник цеха не заинтересован в том, чтобы у него на конвейере создавалось что-то приличное, он заинтересован в реализации того подряда, к которому он имеет доступ, потому что живет на откатах и наоборот. И АвтоВАЗ в этом отношении порочен. Конструкторская школа АвтоВАЗа, что она такого создала? Прусова нет, вторую Диму больше некому создать, при том, что тот же самый Прусов, величайший Прусов, который сделал, по большому счету, отправную точку для всего кроссоверостроения планеты Земля, первую Ниву, он вторую Ниву сделать не смог. Вторая позорная Нива, работа над ошибками, это работа того же самого Прусова. И вторая Нива не идет ни в какое сравнение. Вторая Нива не получилась. Она по-прежнему порочна. Разница в том, что четырехдверна, на самом деле пятидверна, но при всем при том, это плохая машина. В отличие от первой, которая, да, устарела, но тем не менее гениальна. И АвтоВАЗ – это структура задачи, которая не стоит созидание. Стоит задача освоения денег, а потом дальше уже на отвали работы и серии лупы, что дают, потому что ты больше его не достоин, а что вы хотите посмотреть, как вы устали. Как и говорил Кормильцев, здесь мерилом работы считают усталость. И АвтоВАЗ в данном случае ищет просто оправдание для высокого ценника. Он и заявляет о том, что у нас будет премиальная линейка. Ниоткуда взяться премиальной линейки. АвтоВАЗ по 15-20 лет пытается придумать одну и ту же машину, у него не получается. Срок конструирования, созидания от нуля до постановки на конвейер, если он превышает 7 лет, значит, ты делаешь вчерашний день. На АвтоВАЗе он 14 лет, 15 лет. АвтоВАЗу ему прогресс и не нужен, и противопоказан, и компетенции не хватает. Потом еще очень важно то, как, в принципе, общий индустриальный уровень, а также культурный уровень страны выглядит. Тольятти – это страшный депрессивный город. Вот представьте себе, что в концлагере заставят создать большой театр. При этом не посадят в концлагерь абсолютно всех прима-балерин и теноров. Скажут, ну, своими силами, давайте. Ну, вы же тут с образованием люди, в основном это интеллигенция. Ну-ка, давайте. Не смогут, потому что, ну, концлагерь – это не та точка, где у тебя расцветет. Хотя словецкий лагерь особого назначения в один из своих периодов, он, например, был знаменит оранжереями. И там в очень плохом климате смогли выращивать то, что не росло по всей остальной части Советского Союза. До тех пор, пока не приехал генерал, не натопал ногами, не накричал, с какой стати у вас в Соловецком лагере особого назначения еще и цветы. Ну-ка, быстро мрак, страх и ужас. Ну, соответственно, все растения были уничтожены. А Тольятти – это провинция. В этой провинции жить очень тяжело. Она, вот когда мы говорим слово депрессивное, мы ведь на самом деле не очень себе представляем, что это такое. Ну, депрессия, вот тут у соседки депрессия, она вот, кажется, ходит к психиатру. Что такое депрессия? Ее руками как потрогать? А вот в Тольятти, когда идешь по плохому городу, с кривыми улицами, с плохим асфальтом, и ты видишь убожество, нищету и безысходность, после этого ты должен, не обращая внимания на то, что это одна депрессия есть, создать машину, которая будет лучше, чем Пенинфарина или Бертоне. С какой стати? Чем? Не получится. Ну, никак не получится. У Бо Андерсона получилось, у Стива Маттина получилось, ну, потому что это были люди, у которых была отдушина, им было куда сбежать, и они все-таки не выросли в Тольятти. Тольятти – это тяжелый город, в котором очень много проблем, в котором жить очень тяжело. Когда вы живете в плохом городе, не приспособленном для жизни, творца из вас ожидать можно в последнюю очередь. Алкоголика можно, наркомана можно, забулдыгу можно. Росток таланта, да, тоже, потому что Россия тем и сильна, что даже под гнетом там все-таки происходит чудодейственное пробивание генов через толщу, кору и запреты на поверхность к солнцу талантов. Россия тем и удивительна, что вопреки, а не благодаря. Но если тебе нужно, чтобы у тебя целое предприятие создавало, созидало и творило, это точно не в Тольятти. Во Франции это возможно. Во Франции любой маленький городок, какой-нибудь там Ламалу-Лебен, в котором живет 2500 человек, это не страшная деревня. В России 2500 человек – это село. Причем такое. Будь здоров, какое отсталое. А в Ламалу-Лебен там, например, свой театр оперетты на 2500 человек. Театр оперетты. Свое казино, свой гранд-отель и своя минеральная вода. Ну вот просто на 2500 человек. И этому Ламалу-Лебен в камне, построенному где-то там в 12 веке, ну, до сих пор ничего. Они более-менее живут, и у них 2500 человек. И если вдруг туда приехать и сказать, а давайте мы что-нибудь дизайнируем, что-нибудь споем и спляшем, у них получится, а в Тольятти нет. Поэтому неверие в данном случае не только не в Тольятти. В Тольятти вообще так задача не ставится. Задача в Тольятти ставится придумать оправдание росту цен. Но и по России, если вот как раз вы смотрели последний выпуск программы «Машины», там я рассказываю про алгебраистова и про его машину Юна. Когда Юрий Иванович, вопреки, один самородок переплюнул Пенинфарину и сделал в гараже потрясающую машину. На мой субъективный взгляд, самую красивую машину в истории Советского Союза. Невероятно, он ее переделывал долгие годы. Это самородок, это самоучка. В Тольятти такого нет. И в Тольятти просто повод в очередной раз поднять цены. Для этого нужно сказать, ну, знаете, у нас тут премиальная теперь линейка. А что у вас премиально? Вы изобрели, сделали? Нет, вы просто назначили, сказали. Тебя как звать, Вася? Не, Вася, ты сегодня у нас в Асессуале. Мы тебя провозглашаем топ-менеджером, и ты у нас теперь премиальный. Вася, ты все понял? Вася, Вася, ну-ка быстро закусил, ну-ка быстро встал. Значит, отряхнись. Вася, шнурки завяжи. Это вот премиальность такая. Не будет там ничего, не надейтесь. Тем более, что, собственно, это же нам с вами нужно, а не им. У них-то зарплата. Так, с возвращением. О, мой психолог вернулся. Спасибо, да, у меня высокий статус. Так, привет из Швеции. Замечательно. Лотос Омега нечто. Согласен. Ну, вообще, Лотос в последнее время не процветающий абсолютно. Тем не менее, конечно, это инженерная школа, которую можно позволить. А изобретите-ка мне, например, новое премиальное что-нибудь для АвтоВАЗа. Они же такое изобретут, что потом на АвтоВАЗе всю жизнь не расплатится. И, конечно, конвейер не поставят. Израиль слышит, смотрит. Финляндии. Посоветуйте. Знакомый предложил купить у него DS3. Двигатель 1.2, турбина, механика. Она здесь черная лошадка. Вопрос, чего от нее ждать и насколько она надежная. Ну, ДС-ки, конечно, они стараются делать. И ДС-ка, она знаменита не тем, насколько она надежна. Мы с вами, естественно, к машине относимся с подозрением, поднимаем бровь и думаем, а не развалишься ли ты у меня в полночь, превратившись в тыкву или, например, в набор подшипников и какого-нибудь металлолома. Французы, когда делали эту машину, они посчитали, что ее ходовой достаточно, двигателя, конечно же, достаточно, а самое главное – это дизайн, это облик. DS3 сделан для того, чтобы красоваться. И на самом деле, какой именно DS вы имеете в виду? Вот последний DS его вообще уже понять невозможно, но он чрезвычайно интересен. Он Удивительные эти вещи. А первый DS3, ну, мне он очень понравился. Я на нем с огромным удовольствием ездил, и все время, сколько я на нем ездил, мне в нем не хватало абсолютно USB-разъемов, потому что французы сказали, что ты должен красоваться. На каблуке неудобно, но ты ходи, потому что здесь самый главный каблук. По двигателю, ну, самое главное, что поручную коробку вы не берете, она механика, а по двигателю как повезет. А в Финляндии есть основания полагать, что повезет. Не ждите от этого двигателя большого ресурса, но 1300 на одометре шанс увидеть у вас есть. Тем более, что когда вы пользуетесь маслом, например, там Model 1, машина должна нравиться. Ваши слова приобрел Volvo S60 T5 AVD. Бензинка. 205 тысяч километров. Сразу поменял масло, коробки, двигатели, в муфте Haldex. Удивительно, что Haldex у вас еще живой. Свечи антифриз. Коробка не пинается. Абсолютно правильный подход, потому что машина должна нравиться. И вы очень грамотно все поменяли. Вот интересно, Haldex вы когда открыли, ну, скорее всего, это делал мастер на подъемнике, но сколько там мусора было, потому что сколько Haldex я вскрывал, пятых, например, там просто катастрофа, там на сеточке выработка, там просто и как ежик ощетинилось, все, там огромное количество стружки. Тем более, что корпус сделан очень неряшливо, он там силуминовый, поэтому Haldex вообще, который после 30-40 тысяч еще живой, это какая-то невероятная совершенно особенность. И на Volvo именно с Haldex были очень серьезные проблемы, почему туда заливали масло Купер, тайком от производителя. Потому что это был единственный способ спасти. Сейчас не берусь вам этого рекомендовать, тем более, что трудно сказать, в какой стране вы находитесь. Есть ли смысл переезжать в ту же Литву, чтобы адаптироваться к Западу и ехать в США? Тут был вопрос, я не могу его сейчас найти, о том, какая страна позволит адаптироваться в релокации. Страны переходника нет. Но Латвия, Литва, Эстония, они, по крайней мере, не погрузят вас сразу в беспросветный шок и тоску. Потому что в этих странах есть еще отголосок понятного нами с вами мира, и здесь с вами будут дружелюбно говорить на русском языке. Причем и государственные органы, и на улицах. Это будет тоже еще одним очень приятным довеском к тому, чтобы стресса стало меньше. Но, конечно же, если вы понимаете свой путь иммигранта, избежать стресса и ужаса не получится. Переезд – это потери. И от того, что вы проживете какое-то количество лет на территории, признанной вами временной, для того, чтобы за лучшей долей отправиться, не тратьте на это время. Отправляйтесь сразу. Если у вас цель Америка, поезжайте в Америку. Это будет больно. Больно будет все. Расставаться со страной, в которой ты прожил всю жизнь, в которой у тебя остались в первую очередь друзья, не говоря уже, конечно, самой стране, любимых местах, это очень тяжело. Это выбор сильных и решительных. Слабые возвращаются обратно в концлагерь. Кстати, в данном случае это как раз факт, потому что было сколько раз уже описана эта ситуация, когда там, под конец войны, читал, кстати, недавно, сбежали две наши девчонки из концлагеря на территории Германии. А уже был март 45-го. Вот еще немножко, уже все, уже война закончится. Холодно, голодно, они там куда-то забились, охрана их проспала, попыталась найти, не смогла, там бомбежка началась, охрана убежала, и вот они стоят где-то, и они понимают, свобода, вот она, свобода. И вторая, которая была, ну, скорее, престижной, она не была инициатором побега, она первая говорит, слушай, есть хочется, может, вернемся? И для многих сейчас ситуация вот именно такая. Есть хочется. Может, лучше не дергаться? Может, вправду вернемся? Нет, дергаться надо. И вы знаете, что в эмиграции поначалу всегда очень тяжело, гораздо тяжелее. Но, а если вы переехали в другой город в России? А если вы перешли на новую работу? На любой новой работе на третий день хочется уволиться. Хочется вернуться к тому, чего никогда не было, от того, к тому, от чего ты убежал, то, что тебе не нравится. Но здесь еще хуже. Потом привыкаешь. К новой работе привыкаешь за неделю. К новой стране за 3 года. Не ищите страну-посредника, не будет у вас переходника 127 на 220, чтобы можно было где-то как-то попытаться вжиться в новый для себя образ, в этой новой роли, может быть, чего-то достичь. Хотя, как финальная точка маршрута, та же самая Литва, великолепная страна. А рядом ничуть не хуже Польша. И когда вам говорят о том, что русских не любят за русский паспорт, к вам будут плохо относиться, и поэтому вас уже здесь ждут проблемы, не верьте. Я вот только что из Польши, прекрасно совершенно мы ладили, общались, и не было абсолютно никаких у нас противопоказаний к тому, чтобы не считаться людьми, терять в общении друг с другом человеческий облик. Все у нас прекрасно получилось. Моя супруга ездила на Мальдиве 4 года. Сейчас хотим взять что-то такое же маленькое, но побольше. Выбираем между Фабией и Гетсом. В этот список к Фабии и Гетсу, ну, кстати, Гетс замечательная машина, она просто очень низкая. Фабия, судя по всему, того же периода, она замечательная и высокая. Еще можно добавить какой-нибудь Kia Picanto любого поколения, но вот третьего-четвертого она еще, по всему прочему, такая мужественно угловатая, тоже хорошая. И мне очень нравится то, что тот же самый Picanto – это автомобиль, у которого не меняется механика, то есть у него двигатель и коробка одни и те же практически из поколения в поколение, а внешность очень даже выигрывает. Он великолепный, он маленький, он бывает двухдверный, он бывает пяти, ну, то есть трех- и пятидверный. Сюда же можно практически любого поколения включить Nissan Micra. И одна из этих микро, два поколения тому назад, она здоровенная, она совсем не микро, и тоже она бывает и трех- и пятидверная, и тоже неубиваемая. И да, Фабия и Гетц – это очень правильный выбор. Если ваша жена после довольно высокого Матисса умеет обижать все люки, тогда нет проблем и с Гетцем. Гетц мне тоже очень нравится, и Гетц причем хорош и на ручке, и на механике. Фабия прекрасна абсолютно с любым мотором, даже не надо бояться мотора 1.3, 1.2 трехцилиндрового. Он тоже хорош. И, наверное, еще, если вдруг найдете живой экземпляр, Ford Fusion, европейский, маленький, потому что американский Ford Fusion – здоровенный Mondeo. Он тоже прекрасно вписывается вот в эту как раз картину благополучия за рулем маленького автомобиля. Но смотреть-то нужно не марку, не бренд, а остаток, ресурс, состояние. То есть к машине нужно очень критически подойти, потому что если вы себя обманываете, например, поставив задачей Hyundai Getz, как какая лапочка, как я ее люблю, я любой ценой хочу взять себе Getz. А он убитый. А рядом стоит машина, которую вы не хотели, и видно, что она пышет здоровьем. Ваш выбор вон тот, который пышет здоровьем. Но в этот момент, когда вы отрекаетесь от своего идеала и идете в брак по расчету, вы должны суметь переформатировать себя, как и только что написавшая о любви к S60 машина должна нравиться, тот самый человек, который купил то, что ему нравится, вам должно тоже нравиться. То есть вы должны не очень сильно себя взять в руки, потому что если вы уговорили, ну, а Слонян же сказал, вот как он сказал, так я и сделала. Не надо потом быть в горе. Будь ходить, продолжать искать детство. Детство хорош. Есть ли на японском и корейском рынках аналоги Pajero Mini, а то, вот, кстати, есть же Pinin, для ввоза и пользования в РФ до 1,9 литра. Там, кстати, есть еще Daihatsu Terios разных годов. Он маленький, он узенький, он в последних своих поколениях вот как раз то, что вы ищете. Причем у Териуса у него невероятный веер возможностей, который раскладывается по сочетанию трансмиссии, привода и двигателей. И если вы ищете себе Териус, ну, правда, вы же все-таки, видимо, сталкиваетесь с правым рулем и готовы к этому, то Териусы вас насытят в вашем воображении максимально, потому как хороши. Они все-таки часть Тойоты, поэтому еще и по качеству довольно близки к легендарности Тойоты. И они очень-очень интересные. Но и во все времена там же есть Сузуки, Сузуки Джимни, Сузуки Самурай. Он как раз по мотору, он очень сильно до 1,9, прям вот совсем сильно. И для внутреннего японского рынка, они же там есть еще с кейкарскими двигателями в 0,6. Такие хорошие, прям так они мне нравятся. Тед Тайлер. Как вы считаете, захватит ли китайские машины американский рынок в ближайшие 20 лет? Нет, не захватит. По ряду причин, в том числе, потому что вот это вот стадо неразборчивых биг-мага, поедающих холестериновых американцев, которые, согласно рекламе, как жвачные животные, потребляют любой продукт, предложенный им телевизором, они на самом деле чрезвычайно разборчивые, очень щепетильные, и очень патриотичные клиенты. Они прекрасно знают, что такое хорошо и что такое плохо. А Китай, они прекрасно это знают, плохо. И у Китая, у него нет ресурсов для вторжения на американский рынок. Наглость есть. Модельеры из лучших домов есть. Технологии неплохие Есть. Автомобили они делать не умеют и не будут. И когда китайцы берут, например, себе, ну, предположим, в качестве попытки Европу, рисуют ее на карте и говорят, давайте-ка вот мы сейчас в Европу зайдем, появляется какая-нибудь фирма Корс. Набирают туда инженеров со всего мира, берут англичан, американцев и французов, консалтинговую юридическую помощь из Израиля, поскольку нужно будет судиться очень долго, и давайте возьмем заодно сильных партнеров сразу на старте, а потом это проваливается. Хотя машина-то сделана как раз была точности по европейским лекалам. Она была очень серьезным конкурентом Volkswagen до Golf, только она никто. Она не Golf, и она не Volkswagen, и она провалилась, и она никому не нужна. И это была одна из многих попыток сделать именно автомобиль. То есть не обмануть, а предложить товар. Посмотрите, он хороший. Смотрели, не понравилось. Нам нужно что-нибудь более привычное. В остальных случаях нет попытки предложить хороший товар. Есть сразу попытка обмануть. Вот это большое, а вот это оно красивое, а вот оно то, что одноразовое, ну что ж делать? Ну, нам же нужны деньги. Тем более, что китайцы, они не те партнеры, которые считают нужным заботиться о репутации, выстраивать отношения с клиентом и с дилером находиться в партнерстве. Дилер не партнер. Дилер – это тот, кому они потом скажут, ну, мы кинем тебя, а ты кинь клиента. Как бы законы разных стран не требовали от китайцев щепетильности и честности. Китайцы в европейце вообще в пуче глаза не видит партнера. Он видит кошелек, который нужно просто отобрать. В данном случае плохим товаром, рассказав, что он хороший. С Америкой ничего у них не получится. Так, много политики, это меня смущает. Тольятти – это точно депрессивный город, жить там уже не в моготу, находиться в городе невозможно. Это беда целой страны, потому что это не только Тольятти же такой ужасный. Где-то недалеко от Твери, Тверь – город, который все время состязался с Версалем, с Парижем, с Санкт-Петербургом. Историческая часть сохранена и даже воссоздана, потому что в реставрацию было вложено очень много денег. Та же самая Тверь – это столица одного из самых нищих регионов России, разоренного войной и не восставшего из пепла. И этот Тверь, исторический город, в котором был в свое время Тверь, универсал банк, и он даже пытался положить новые лопатки финансовый рынок России. Ничем это не закончилось. И Тверь такой же депрессивный город. Ходишь по нему, смотришь, ну красота, ну здорово. И жить там невозможно. Ну вообще невозможно. Хотя казалось бы, а что не жить-то? Вон водка есть, пошел, выпил, на набережную сел. Там есть еще путевой дворец Екатерины, по-моему, Екатерины, или Петра даже. И тоже отреставрированный, прекрасный. Там вот, шикарная культурная программа. А жить невозможно. Ну вот так. Ну вот страна такая. Тем более сейчас погружающаяся во мрак. Ну, Тольятти в этом отношении очень показательный. Почему забросили свой телеграм-канал? Да, я даже, кстати, как-то по сию пору, довольно-таки на волне обожания Дурова. Сейчас Дуров, после того, как он не поддастся французской фемиде, поднимет котировки, потому что, смотрите, он не сдал ключи шифрования, поэтому айда все в Телеграм. Телеграм по сию пору мне не близок. Ну вот никак не близок. Ну да, тем не менее, Дуров гений. Даже если так серьезно копаться в том, он ли изобрел, но человек в своей жизни создал, вот как менеджер, как организатор проекта, как идейный вдохновитель, в том числе при помощи своего брата, при помощи других больших умниц, к счастью, умниц это в России есть, не перебили еще всех. Сначала сделал ВКонтакте, потом у него ВКонтакте отобрали. Человек перегруппировался, пошел дальше, сделал нынешний Телеграм. Молодец. То, что не нравится какому-то ослоняну, какая разница, что ослоняну нравится? Но Телеграм же действительно грандиозно. Сейчас его об коленку ломают, не сломают, или, по крайней мере, мы не узнаем, что его сломали, и будем верить дальше в Телеграм. Вот я все равно не понимаю, что это такое. Так, что думаете о первой панде 4 на 4? Она для меня привлекает чем-то по сей день. Есть несколько машинок на свете, мимо которых невозможно пройти. Вот как, например, первородный Мини Купер, который работает в Алика Сигониса 58 года. Вот невозможно мимо него пройти. Вот очаровательный маленький Мини Купер. Ой, какой хорошенький. Каждый раз смотрю, оборачиваюсь, думаю, ну, может все-таки купить. Потом нахожу аргументы, почему нет. В том числе, кстати, потому что, когда в Мини сажусь, всегда башкой прикладываюсь. То есть, как бы я ни складывался, я обязательно головой приложусь. Ну, там прям совсем тесно, несмотря на мою пока еще не до конца утраченную ловкость. А с годами, когда спина совсем инвалидная, ну, это же просто катастрофа будет. И вот Fiat Panda как раз вызывает у меня точно такой же завораживающий эффект притягательности. И когда она 4 на 4, Вот буквально на днях встретил панду, обфотографировал ее всю. Ну, не могу пройти. Ну, собственно, все остальные панды, это уже не панды, это носители имени. Табличку прикрутили к забору и сказали, верьте, что там на самом деле не то, что написано. Нет, конечно, и пандой называется только первая машина. Вот то же самое, как там Фиат Тополина, это только одна машина, хотя это имя потом еще всплывало. Не было больше Фиат Тополина. Тот самый первый довоенный был, который двухместный и двухдверный. И Фиат Панда гениальная совершенно машина. Потрясающая машина, фантастическая. А когда она еще и 4 на 4, и даже когда она в исполнении Сиат, испанском, Марбелья, даже Барбелла, так хочется купить. И был момент, когда в Москве представительство фирмы Пирелли, там совершенно шикарно работал итальянец, и с ним был переводчик Вениамин, ныне в Канаде. Вениамин, если ты меня видишь, помню тебя по сию пору, ты великолепен. И у них была панда офисная машина. Вот так иногда бывает. Знаете, не все же представители компании обязательно ездят на Rolls-Royce. Как я хотел эту панду выкупить. Какая была замечательная машина. Ну, не получилось, ну, потому что это там растаможка, дипкорпус, временный ввоз, а это были 90-е годы. И нет, конечно, не получилось. Обожаю эту машину. Мое уважение к вам. Я вас очень прошу обратить ваше внимание про Армению, вокруг происходящего. Мне интересно ваше мнение. Привет из Еревана. В Армении происходит постоянно что-то страшное, закипающее и очень опасное, на самом деле не происходит ничего. Потому что особенность региона в том, что там постоянно шумно. Ну, вот это способ выражения мысли. Если, например, Литва, Латвия, Эстония, взявшись за руки, практически молча стоит, показывая Кузькину мать Советскому Союзу, после чего Советский Союз разваливается, это вот 35 лет Балтийского пути, то Кавказ подобного себе не позволяет, там всегда все очень громко. И тем более сейчас, когда появился попрострига, схватившийся за политику, бросивший свою религию и сильно пугающий как раз с тем, что, оказывается, вот по-прежнему эта бацилла антирелигиозности в людях существует, когда вчерашний семинарист потом становится Иосифом Сталиным. Как вы помните, он как раз семинаристом был. Но в Армении после Карабаха вот ожидание новой войны, оно, конечно, очень сковывает, держит не только за сердце, но и за руки, и за ноги. Но при всем при том, Армения потихонечку как-то пытается двигаться. Вот, например, сейчас очень любопытно, как Армения борется с коррупцией, чтобы там, за взятку нельзя было получить водительское удостоверение. А в бизнесе это не касается. Бизнес, он по сию пору такой еще очень серая зона, там очень много чего серого. Но на уровне государства предпринимается очень много шагов, когда ну, назад уже нельзя. И мы видим, как Армения начинает понимать самое главное. До этого Армения с неверием относилась к себе и считала нужным иметь очень сильных союзников и в случае чего опереться на них. И отголоском этого, конечно, отголосок этого, это событие 15-го года, 1915 года, когда Россия очень сильно помогла армянам. Она просто их спасла. Открыла границы и сказала, заходите все, вот вам лагерь с едой, водой и врачами. После того, как придете в себя, мы вам всем даем документы на жительство в России, ВНЖ. И, пожалуйста, все, что хотите, Россия к вашим услугам. Это было невероятным, очень сильным жестом Николая II, когда он просто всех армян приютил, сказал, все, кто хочет, приходите и живите. С тех пор была иллюзия, что можно на кого-то опираться. И сейчас выяснилось, что опираться можно только на себя. И в Армении сейчас происходит очень важный геополитический процесс внутри страны, когда все больше и большее количество людей и политиков понимает, союзников в Армении не будет. И Иран не союзник. И Россия не союзник. И, конечно, придется выстраивать отношения. Воевать всю жизнь. Ну вот Израиль воюет всю жизнь. Не путь это Армении. Хотя, конечно, к Азербайджану ну, невозможно относиться с распростертыми объятиями. И Армения, по большому счету, другом Азербайджана не станет никогда. Но она сосед. И не разъедетесь вы никогда. И жить всегда мы будем вместе. Вот здесь армяне, вот здесь азербайджанцы. И на фоне понимания того, что на помощь никто не придет. Даже несмотря на то, что сейчас мы видим, как поворачивается наконец-то в сторону Америки, Армения, и Америка к этому относится с пониманием. А опираться надо на себя. Поэтому внутри страны реформы, борьба с коррупцией, никакого теневого бизнеса, прозрачная экономика, внятная система налогообложения, реформа судов, чтобы в судах была справедливость, и очень серьезная экономическая реформа. Армения должна быть инвестиционно привлекательной. По этому пути несколько стран буквально вот идут и начали не так давно у нас на глазах. инвестиционная привлекательность того, что раньше даже не воспринималось немножко как инвестиционный плацдарм, как государство не воспринималось. Вы кто такие? Вас как зовут? А, вы малазийцы? И какой был бум электроники, и мы малазийскими сотовыми телефонами Ericsson пользовались, и телевизорами, и холодильниками, даже не понимая, где это Малайзия. А, вот оно, и телефоны Panasonic, и факсы Panasonic были. Инвестиционная привлекательность – это то, что политики в состоянии организовать. В Армении этот путь. Но к разговору о том, что там происходит, очень много еще, в том числе, шума из ничего, к огромному сожалению, потому что мы видим, что Азербайджан и Турция, отобрав Карабах, не угомонились. Это очень тревожно. Назовите, пожалуйста, альтернативу Тигуану, Шкоду, Кодиаку, главное 7 мест, дизель, автомат. Спасибо заранее. У вас вопрос звучит следующим образом. А что еще такого я не нашел из 7-местных машин? Поскольку чуть лучше в Тигуане и сильно хуже в Кодиаке, в его 7-местном исполнении, вы практически не найдете, кроме как американцев. У американцев вы 7-местные найдете. Любой Таха, любого поколения. Это будет машина, где 6-7 место удобные, некомпромиссные. Но когда вы ищете среди европейских, вот то, что они 7-местные, это такая иллюзия, что когда-то, конечно, вам в жизни это пригодится. Вы сели и всей большой семьей поехали. И, наверное, после этого надо пазик покупать. Но тот, кто поедет на 6-7 месте, они будут очень долго ругаться. Там будет очень тяжело. Европа не умеет делать 7-местные машины. Не ставить себе такой задачи. Это все-таки маркетинг. А у нас машина 7-местная. А вот если что, то вы в пьяной компании всемиром доедете, а может быть даже в 9-ром. А если как бревна их туда загрузить, а потом штопором доставать, так можно и 15 человек тоже. У меня, в конце концов, в Матисе мы ехали 9 взрослых человек. Еще раз, в Део Матис мы ехали в 9-ром. При том, что мы ехали с тренировки из Битца, поэтому у нас были хлысты, сапоги, и вообще мы были такие довольно... Все взрослые, довольно крупные люди. Мы в Матисово в 9-ром поместились. А вы ищите 7-местную машину, чтобы там было вальяжно, чтобы еще кто-то на гармошке играл. В Европе 7-местные машины все будут очень плохие. Тигуан чуть получше, Кодиак чуть похуже, все остальные будут, кого бы вы ни нашли. Либо вы уходите к минивену, и тогда вы какой-нибудь берете Шаран, например, за точку отсчета, дальше уходите в сторону Эспаса и смотрите, насколько это интересно получилось. Если вы действительно хотите, как математик, взять логарифмическую линейку, замерить результат, обозреть окрестности и выбрать самое лучшее, то берите сразу Chevrolet Suburban. Не прогадаете. Великий автомобиль на все времена. Когда вас жена выгонит из дома, вы с 5 детьми будете там жить. Жена будет к вам приходить, иногда приносить обеды. И там будет действительно комфортно, уютно, и даже можно будет перевернуться на другой бок, не по команде. Largus или Vesta SV. Агрегаты одинаковые. Вы Largus сейчас имеете в виду тот, который выпускают. Largus – это машина довольно специфическая. Вот перед тем, как теоретизировать, здесь что очень хорошо, вы можете прийти к дилеру, сесть и примерить на себя. Largus в те еще времена, когда он был практически весь, насколько возможно, импортный и был не чета каким-то там вестом, произвел на меня очень удручающее впечатление, потому что мне он по жизни не подходит. Largus, причем у меня был там, как полагается, экспресс-парк, это машина в самой дорогой комплектации, она для того, чтобы в первый мир в добрые люди. То есть вы 5 дней в неделю возите с собой балярные ведра и какую-нибудь там еще кисть или серьезную лестницу на крыше, а суббота-воскресенье вы семьей едете на шашлыки. Вот суббота-воскресенье, пожалуйста, семья поехали на шашлыки. В этой машине для меня было неудобно все. Компромиссно было все, сложно было все. При том, что Largus – великолепная машина. По трансформации салона, возможностям запихать туда слона и еще при этом какую-нибудь там телегу и еще там пару бочек с негативом, это все там помещается, нормально едет. Просто мне не подходит. И поэтому во мне по сию пору еще потихонечку тлеет субъективизм. Поскольку эта машина не подходит мне ни для чего, я так и не смог заставить себя найти в ней те хорошие стороны, после которых я всем рекомендую, говорю, берите прекрасно. У вас эти машины, судя по всему, как раз и рассматриваются, исходя из того, что это одна и та же агрегатная база. Следовательно, это одна и та же машина, только у них разные кузова. Нет, это вообще разные машины. Сильно подозреваю, что вам СВ подойдет, Веста. Веста получилась. Веста как автомобиль, вот сейчас при ухудшении комплектации, при этих жутких китайских запчастях совершенно позорных, она, тем не менее, на уровне конструирования на голову выше и современнее, чем Largus. Largus хорош. Но Веста – это другая машина. Не сравнивайте их, просто идите примеряйте. Широкие улицы не могут сделать город радостным и перспективным от топ-молодежи до 20%. Конечно, ширина улицы не влияет на перспективу. И Ламалули Бен, в котором улочки узенькие и в нем 2500 населения, он оттоком населения не страдает. А Таит страдает, потому что Таит невыносимо. Но причем ведь Жванецкий же не случайно говорил о том, что почему мы хотим за границу? Ведь мы можем сделать себе евроремонт. У нас еда практически такая же. Телевизор, холодильник, сотовый телефон у нас точно импортные. Они не советские. Мы хотим за границу, потому что мы будем жить не среди своих. И Тольятти – это в первую очередь город, из которого бегут, потому что там живут такие же, как ты. Они формируют эту атмосферу. Люди в России формируют атмосферу. Люди во всех странах формируют атмосферу. Вопрос в том, чего больше – политики или собственного выбора. В России, конечно, еще и политика добавляет обязательно вот эти параметры формирования невыносимой атмосферы среди невыносимых людей, которые живут по невыносимому сценарию. И это ответственность в том числе людей, потому что они считали нужным покориться власти. Но, с другой стороны, не все революционеры. Нельзя со всех спрашивать, а почему ты такую затхлую атмосферу терпишь, почему ты по сих пор ничего не изменил? И встречный вопрос. Идем вилкой, ковыряем губернатора в глаз, что ли? Нет, конечно. Невыносимость жизни, она формируется из огромного количества нюансов, не всегда просчитываемых и возможных к анализу вот прямо в тот момент, когда это происходит. Происходит постепенно. Вчера было можно жить, сегодня нельзя. Вчера Тольятти был перспективный комсомольский город, и стройка, и зарплаты, и роддома, и 3 ликероводочных завода. А сейчас это все не радует, все в упадке, и жить с этим невозможно. И самое главное, жить невозможно в России, потому что это мы. Это вот мы такие. Это мы вот друг на друга наорем на кассе, это мы друг другу обязательно дадим пинка, это мы друг на друга напишем донос, это мы обязательно друг друга не пропустим, это мы друг друга обязательно оббибикаем, это мы друг друга обязательно сделаем замечание, хотя нас не спрашивали, но мы обязательно полезем. Это вот та самая атмосфера. И чем дальше от Москвы, чем меньше у тебя анимации, чем меньше у тебя бюджет города, чем больше у тебя мусора и грязи, тем хуже качество твоей жизни. В конце концов, ты оказываешься в Тольятти, где, казалось бы, хуже уже некуда. Правда, потом выясняется, что хуже есть куда. У моей мамы был замечательный критерий. Она определяла, хороший или плохой город, хороший или плохой населенный пункт, одним вопросом. Когда кто-то вокруг начала говорить, что, знаете, Пермь – хороший город, там Петрозаводск – шикарный город. Она говорит, а ты до работы в чистую обувь добраться сможешь? И вот после этого, как правило, иллюзии рассеивались. Ты выходишь из дома, у тебя перед подъездом лужа, у тебя битый асфальт, ты потом по мосткам добираешься до автобусной остановки, если у тебя город, в котором есть метро или, например, трамвай, ты стоишь на этой остановке. Вот ты на работу пришел безупречно, в чем вышел? Если да, у тебя хороший город. Но это, опять-таки, не Тольятти. Телеграм, кто купил, серьезное рассуждение о том, кто кому как принадлежит. Причем вы написали с большим количеством всяких смайликов, и прочитать это невозможно. Это такая китайская пиктограмма, где огромное количество чего-то такого мельтешащего. Автопром, как и процессы, должны быть рынки сбыта, только объем производства может вывести в конкурентный рынок. Объем производства – это как раз очень важная составляющая, про которую нам все рассказывают сказку о том, что чем больше объем, тем, соответственно, у тебя ниже цена, себестоимость, тем он выгоднее, поэтому, когда у тебя большой тираж, это выгодно. Россия, она совершенно другая страна. Чем больше у тебя тираж, тем больше ты разорился. Потому что от того, что у тебя вдруг возросло производство, и ты сделал не 100 штук, а миллион, ты потратил больше сырья, больше киловатт-часов электроэнергии, больше денег на зарплату и точно не разбогател. А вот такой парадокс. Эта формула очень абстрактная. О том, что рынок сбыта, он определит в том числе результаты вашей конкурентоспособности. Не только это. Не только. Как можно без котиков? Без котиков, во-первых, нельзя. Во-вторых, а с какой стати без котиков-то? Ну как это без котиков? Тем более, что котики, если приглядеться, они есть везде. Иногда смотришь так, на соседнем балконе кто-то тебе улыбается. Вот слышите, да? У меня один паршивец орет. Вот он сидит в комнате и орет. Но потому что... А что бы мне поорать? Это же не значит, что его заперли. Это значит, что он просто орется. Так, жалко смотреть на нашествие автокитайцев в РФ. Да, но отнеситесь к этому по-другому. Ведь, скорее всего, вы не стоите в той ситуации, когда прям нож в горло, ну я пойду куплю китайца, потому что больше не могу. Нет, вы можете. Не обманывайте себя. И другое дело, что вы лень искать, и вообще что-то все подозрительно. А тут вроде новый автомобиль у дилера, и я на него повешу свои проблемы, когда у меня сломается. Сломается, будет чинить за свой счет, потому что это китайцы. А действительно, эта ситуация по-другому. Сейчас в России пришла экзотика. Эта экзотика ненадолго. Ну, 3-5 лет. Через несколько лет это будет политические последствия. Там, Путин помрет, война проиграется, вот что-то такое глобальное. И откроется рынок, и начнется опять оттепель в России. То есть в России ничего никогда не изменится. В России ужас будет всегда. Но, во-первых, будут вырастать, несмотря на то, что таланты, гении и носители морали. Вот в таком жутком климате, который себя представляет Россия, так в этой жуткой атмосфере, носители морали получаются совершенно безукоризненные. Фантастические люди. А в промышленности как раз произойдет исчезновение китайцев. Вот сейчас момент отнестись к этому с интересом. Ой, какая любопытная машина, ой, какая любопытная подделка. При том, что есть ну, некоторое количество разумных блогеров, которые, например, разбирают эти машины, анализируют и говорят, посмотрите, как это непотребно сделано. Вот сейчас период, когда мы не стоим в ситуации, ну, что делать, я пошел, купил себе китайца. Не покупайте себе китайца. Не обманывайтесь, у вас есть возможность не покупать себе китайца. Но полюбоваться на экзотику, а когда в следующий раз такое привезут? Никогда. Мы с вами когда будем в Китае? Никогда. Мы откуда узнаем вот как то количество безудержного безобразия, которое охватило китайцев, и оно выплеснулось на российский рынок, приехало к нам для того, чтобы что? Не для того, чтобы купить. Для того, чтобы полюбопытствовать. Если мы с вами, тем более, автомобильные люди, почему бы не сунуть нос? Не разузнать, как оно выглядит, как оно устроено, из чего оно состоит. Тем более, у нас есть такая возможность. Многие уже по этому пути пошли. Это очень интересно, когда подобный ширпотреб, ужасный совершенно, пришел в Россию не для того, чтобы мы пользовались, а для того, чтобы мы посмотрели, разобрались, удивлялись в очередной раз. Эмираты освободили пленных украинцев. День независимости Украины. Поздравляем с Днем независимости. Эмираты играют удивительную роль посредников. Они, с одной стороны, за Путина, с другой стороны, они перед всем миром все еще играют очень честную игру. Они молодцы. И особенно они, конечно, хороши тем, как посредничают при обмене пленными. Но вот то, как они, например, совершенно парадоксальным образом позволили Путину обходить санкции, ну, это фантастика. Это очень неприглядно. И Эмираты, они при деньгах, они как раз выкручиваются. Эмираты, кстати, та страна, которая за деньги может все. Вот не все настолько богаты, но когда Эмиратам понадобилась армия, Эмираты купили себе армию. Там небольшую войну нужно было выиграть, они выиграли с сомалийскими пиратами. Они выиграли ее, они купили себе войска, и эти войска решили проблему. А вот сейчас они идут на поводу у Путина и позволяют ему обходить санкции. И делают это совершенно с лицом, не теряющим присутствия. Очень серьезно, монументально, как это полагается на Востоке, без улыбок. Просто помогают Путину. Олег Горчаков. Где пропали, Сергей? Спасибо за свежий выпуск «Машин со Слоняном». Олег Горчаков вопрос свой добавил 10 евро. То есть вот у меня тут выскакивает такая плашка, что это там, донат виден. Да? Олег, спасибо вам. Здорово. Так, опять-таки про тот же самый семиместный автомобиль. За 5,99 что посоветуете? Дизель-автомат, семест, Кодиак, Тигуан. И то есть я смотрю постоянный заход на эту тему. От ваших появлений на просторах YouTube жизнь становится краше, жизнь становится веселее. А, да, спасибо вам. По-моему, это для нас с вами обоюдная отдушина. Вам как-то интересно задавать вопросы, в том числе дождаться их ответа. А мне вот, например, очень здорово, то, что вы тем более таким широким спектром теперь уже не только про автомобили. Так, ну, так, премьер Пашинян Никол, да, демократическая страна, Армения свободная. Да, Греф сказал, рабы на колени, Алтай мой. Да, Греф выступил как раз очень показательно. Как бы мы ни рисовали себе портрет интеллигентного человека в очках, а бурло-то никуда не делось. Вот как он есть, вот он такой, к сожалению. Так. Опять вы иногда пишете так, что прочитать это невозможно. Ну, понятно, что вам проще вы написали, у меня-то никак не получается. Dodge Ram 2500, который 2500, 6-7 дизель 22 года выпуска. Хочу купить для повседневки. Стоит или нет? Конечно, стоит. Dodge Ram машина фермера, Dodge Ram машина труженика, Dodge Ram ковбойская лошадь, помощник по хозяйству для того, чтобы гонять на ней, если что, возить на ней. Наша с вами жизнь выглядит не так. Мы не гоняем, мы не возим. Мы покупаем машины, как бы вы себя не обманывали, для удовольствия, в первую очередь для себя. И вот в какой-то момент вы подходите, понимаете, что тот шрам 22 года, 6,7, брать или не брать? Конечно, брать. Если по какой-то причине потом разочаруетесь, не понравилось, не подошел, в гараж не влез, вы должны в какой-то момент жизни получить доступ к этой технике, сесть за руль и поехать, получить удовольствие, посмотреть на себя, как меняется осанка человека, как меняется спина человека, как он распрямляется. Когда от вчерашнего убожества он переходит к сегодняшнему великолепию. Иногда это квартира. И человек из вчерашней вот этой жуткой совершенно затрапезной хрущевки переехал в новый дом, ему уже не хочется по-старому, у него уже свежая рубашка, у него уже стрелочки на брюках, он уже чистит ботинки, он уже распрямился. Человек покупает Dodge Ram, неважно, какая была машина до этого, и уже спина другая, и уже взгляд другой. Вот почему в России так на генетическом уровне зашито в людях вот эта ненависть к свободе и стремление уничтожить, нагнуть, сломать, об коленку покарать. Вот там в гаишниках она просто безусловная, в остальных она проявляется по мере усугубления морального кризиса, потому что недопустимо, чтобы ты распрямился. А с чего ты распрямишься? Например, за рулем большого, классного автомобиля. Поэтому его нельзя. Ну, по анекдоту. Вам нужно бросать пить и курить. Доктор, я не пью и не курю. А что вы любите? Жареную картошку. Вот-вот, жареную картошку вам больше нельзя. Dodge Ram в России. Да мы тебя за это. Почему? Да потому что, когда ты покупаешь Dodge Ram и становишься другим, у тебя спина распрямляется. Ты смотришь уже не то чтобы свысока, ты смотришь поверх. И ты знаешь, что у тебя под педалью. И ты понимаешь, какой у тебя инструмент. Это то же самое, как ты идешь с ротвейлером. Не потому что ты хочешь всех загрызть. Вовсе нет. Тем более, что никто не знает, насколько ротвейлер добрая собака. Ротвейлер – это собака-убийца, залижет насмерть. Те, у кого не было ротвейлеров, это никогда не поймут. Но когда ты идешь с ротвейлером, ты другой. Не говоришь о том, что у тебя другой ротвейлер. Поэтому, конечно, Dodge Ram обязательно. Не отказывайте себе, купите его. Потом расскажите, чем все закончилось. Так, мы действительно рады видеть друг друга. Это точно. Suzuki Grand Vitara. 12-го года, 60 тысяч, в одних руках, механика, городская эксплуатация, сколько еще протянет? Олег Кравченко спрашивает, Grand Vitara 12-го года, да она вечная, гениальная машина, тем более, что ну, у вас, скорее всего, 2.0, механика на ручке, а там с 8-го года поставили все-таки сзади дисковые тормоза, раньше были барабаны, прекрасная машина, постоянный полный привод, ой, не знаю, какая у вас трансмиссия, вряд ли вот как раз с понижайкой. Но даже в состоянии, когда она постоянно 4x4, а там он неотключаемый, там еще самоблок стоит, великолепный автомобиль. Он и рулится классно, он и не ломается, в нем и сидится здорово. Насколько вам его хватит? На всю жизнь вам его хватит. Это машина, которую не надо продавать. Не надо. Уговаривать будут. Не продавать. Самое главное, чтобы не угнали. А чего такой коричневый? А я, кстати, не бываю черным. Коричневый для меня этот цвет вполне нормальный, такой охристый. Он же Dark Coyote. Семья имеет Chrysler Petit Cruiser 2.2 дизель 7 года. Хочется заменить на более свежий автомобиль или оставить. Вы же выбрали Petit Cruiser только потому, что он оригинально выглядит. В этой машине ездовых характеристик, достоинств и преимуществ никаких, на общих основаниях, просто машина. Но он выглядит очень нестандартно. Говорит, машина такая, то ли Победа, то ли понятно что, то ли ретро, то ли нет. Тем более она у вас на дизеле 2.2, то есть она очень дееспособная машина, потому что с бензином у нее ну, не все так было однозначно. На что ее можно поменять? На Chrysler Prowler? Ну, на самом деле, только на двоих. Скорее всего, вам рада еще с этой машиной расставаться. Она удивительная. И на смену ей ничего не пришло. В нее один раз поиграли, одно поколение было, там рестайлинг, на это все закончилось. Вы меня спрашиваете про разбор Илларионова о визите Путина в Чечню. Реальная подоплека, скрытая за семью замками, оказалось, что Кадыров был очень недоволен, как Алаутдинов взял себе его право глумиться над РУ. Особенность людей вот сегодняшнего дня – это то, что мы бросаемся и срочно смотрим, читаем, слушаем и анализируем абсолютно всех знаковых. А что сказал Илларионов? Что сказал другой авторитет? Авторитетов очень много. Я не смотрю никого. Вообще никого. И Илларионова в том числе. Ну, без относительно того, что в моих глазах Илларионов это очень уважаемый человек. Невероятно уважаемый человек. Я не смотрю Илларионова. Что скажете про Битл как про вторую машину? Тот, который современный, на базе третьего Гольфа, да, просто машина. Двухдверный. На мой взгляд, неудобный. На ваш взгляд, оригинальный. Как вторая машина? Прекрасно. Почему бы и нет? Ну вот абсолютно нету никаких противопоказаний к тому, чтобы эту машину купить. Не поверите, час уже пролетел. Так что до встречи через неделю, в следующий четверг. Мне очень понравилось, как вы сегодня задавали вопрос.